В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 24 ноября, пятница. В течение следующего часа говорить будем о таком. Снова обострение. Пятеро погибших украинских военных. Подробности смерти женщины на блокпосту в Мариинке.
Выезжала наша скорая помощь. Это было в прошлом году, у нас машина подорвалась там.
Корреспонденты «Радио Свобода» на Луганщине нашли одно из мест массовых захоронений.
Я была молода, так мне не так-то было страшно.
Завтра день памяти жертв Голодомора. В студии сегодня мы поговорим о том, как советской власти удавалось и России удается сегодня скрыть очевидное. Какие параллели между Голодомором 1932-33 годов и нынешней политикой Москвы по отношению к Украине? И кого украинцам винить в этом геноциде? Сталина, СССР, сталинских коллаборантов, Россию или самих себя? У нас в гостях режиссер-документалист, автор фильма «Живые» о Голодоморе Сергей Буковский, а также доктор исторических наук Людмила Гриневич. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, кто виноват в Голодоморе? Номер для звонков в студию 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, пока послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Пятеро украинских военных погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, самая сложная обстановка была на Луганском направлении. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 25 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинскую армию в обстрелах населенных пунктов Фрунзе, Желтая, Кореновка. В Кремле отказываются комментировать информацию о приезде главы группировки ЛНР Игоря Плотницкого в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос, которым занимается администрация президента России. Ранее в сети появилась информация о том, что Плотницкий находится в Москве. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились принять усилия для скорейшего освобождения украинских заложников, содержащихся на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, России и аннексированном Крыму. Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Порошенко заявил, что российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требуют продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России. Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 162 гражданина Украины. Президент Чехии Милош Земан сообщил, что обращался к главе группировки ДНР Александру Захарченко с просьбой освободить из тюрьмы украинского религиоведа Игоря Козловского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского президента. Земан отметил, что написал письмо Захарченко около полугода назад, но ответа не получил. Президент Чехии назвал такое поведение главы ДНР, цитирую, «наглым и неучтивым». Президент Чехии сказал, что поднимал вопрос о Козловском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Земана, оказать помощь в освобождении ученого может помощник президента Владислав Сурков, который представляет Россию в Минской контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Козловского задержали в Донецке в январе 2016 года. Украинская сторона возобновила подачу воды в подконтрольный сепаратистам Луганск с Петровского водозабора. Об этом сообщает пресс-служба компании «Луганск-Вода». Специалисты компании, по сообщению, выполняют необходимое переключение для изменения схемы водоснабжения. Ранее подача воды в Луганск с Петровского водозабора была прекращена. В Луганском энергетическом объединении тогда заявили, что не в состоянии спонсировать Попаснянский водоканал и его поставки воды для так называемой ЛНР. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, на Донеччине без осадков, на Луганщине в воскресенье ожидается небольшой снегопад. Ветер южный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9 градусов мороза, днем от минус 3 до 1 градуса тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Здравствуйте, друзья. Это радио Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения. Буквально через несколько минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию. Участвуйте в нашем разговоре. Будем рады вашим звонкам. А пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вины не признает и надеется на обмен. Сегодня в Луганской области начался судебный процесс над россиянином Виктором Агеевым, которого летом этого года взяли в плен украинские военнослужащие. Вместе с ним на лавке подсудимых двое граждан Украины, плененных вместе с Агеевым. Первое заседание продлилось недолго, так как не явился адвокат одного из подсудимых. Но некоторые детали дела стали известны. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Гражданин России Виктор Агеев попал в плен 24 июня этого года в районе села Желобок Луганской области. Вместе с ним украинскими военными были пленены и трое граждан Украины, которые воевали на стороне группировки ЛНР. Сегодня на лавке подсудимых трое – россиянин Агеев, а также житель Алчевска Богдан Венгер и северодончанин Даниил Гладков. Четвертый плененный, северодончанин Андрей Стоянов, ранее пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Его уже осудили на 6 лет. Остальные, в том числе Агеев, на сделку не пошли, и теперь их вину нужно будет доказывать военной прокуратуре. Виктор Агеев на протяжении всего заседания сидел в капюшоне, однако с журналистами немного пообщался. По его словам, чувствует себя он нормально, но давно не общался с мамой. На вопрос, приехал бы он на Донбасс, если бы знал о последствиях, ответил уклончиво. А сейчас надеется только на обмен.
Да, вообще на обмен надеюсь.
На обмен, да?
Да.
Когда вы надеетесь, такой обмен может состояться?
Без понятия.
Первое заседание продлилось недолго. Не явился адвокат одного из подсудимых, и слушания перенесли. Представитель военной прокуратуры даже не смог зачитать обвинительный акт. Однако известно, что в документе Виктор Агеев обозначен не как кадровый военный российской армии, а как просто гражданин России. Всего в деле 7 томов. Также заявлено 6 свидетелей. Все они военнослужащие. Об этом рассказал прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Махорт. Подсудимых же обвиняют в создании террористической группы или террористической организации.
Агеев, як і решта обвинувачених, звинувачуються в тому, що вони стали учасниками терористичної організації ЛНР. Разом зі зброєю проходили службу в відповідних структурних підрозділах, зокрема Народна міліція Луганської Народної Республіки. І зі зброєю були затримані під час виконання бойових завдань.
Защищает Виктора Агеева и еще одного из подсудимых бесплатный адвокат, предоставленный государством, Виталий Воронко. По его словам, подзащитные свою вину не признают, и сторона защиты готовится выстраивать стратегию на судебный процесс.
В принципе, сторона защиты уже имеет напрацювання для захисту. Остаточно будем визначатися, уже когда будет зачитано обвинувальний акт и яку позицию уже выскажут сами обвинувачення.
Если вина подсудимых будет доказана, то их ждет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Продолжится заседание суда по этому делу 13 декабря. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Обострение боевых действий на Луганщине. По предварительным данным, четверо украинских военных погибли на севере зоны АТО, еще один на Донецком направлении. Ранения получили четверо бойцов. Львиная доля потерь вблизи поселка Крымская. Военные говорят, ландшафт там такой, что диверсионные группы работают постоянно.
Найчорніша п'ятниця – так волонтери називають події минулої доби на фронті. П'ятеро загиблих і четверо поранених, один з яких досі у важкому стані. Такі сумні підсумки минулої доби на фронті, згідно із зведенням прес-центру штабу АТО. Четверо з п'яти загиблих і двоє з п'яти поранених брали участь у бойовому зіткненні поблизу селища Кримське в Луганській області. Четверо проросійських бойовиків було вбито українськими військовими, ще п'ятеро отримали поранення, говорять у штабі. І наголошують, що стосується втрат українських збройних сил, це попередня інформація.
Вранці на Луганщині противник вів масований вогонь по наших підрозділах. Крім того, у другій половині дня ворог продовжував відкривати вогонь по позиціях Збройних сил України із великокаліберної зброї, забороненої мінськими домовленостями.
З заявив речник Міністерства оборони України з питання ТОП Андрій Лисенко. На сайтах бойовиків з Луганська стверджують, що українські військові, що загинули, були частиною диверсійно-розвідувальної групи, яка просувалась в напрямку позиції бойовиків в селищі Фрунзе, перейменовано в Сентянівку, і потрапила на міну. Судячи з карти, зіткнення відбулося поблизу траси Бахмутка. Про власні втрати в угруповані не повідомляють. Зараз позиції поблизу Кримського, Новотошківського і Жолобка утримують бійці 58-ї бригади. Прес-офіцер бригади Влад Шостах не став коментувати трагічні події 23 листопада.
Не коментую, поки що ні. Складно сказати. Швидше за все, що буде завтра.
Це не перші втрати бригади на тій ділянці фронту. 7 листопада внаслідок мінного обстрілу в районі Кримського загинуло двоє бійців тієї бригади. Ще троє загинуло в липні поблизу Новотошківського. Бахмутка є традиційною гарячою точкою, де час від часу артилерійські дуелі перериваються безпосередніми бойовими зіткненнями. Влітку бійці 93-ї бригади просунулися в цьому районі десь на 1.5 кілометри сірої зони. Тут під час боїв поблизу селища Жолобок в полон було захоплено російського військового Віктора Агеєва. Він зараз перебуває в слідчому ізоляторі. Росія відмовилася визнати його кадровим військовим, проте намагається внести його в списки на обмін. Ландшафт місцевості в цьому районі проведення АТО гарно підходить до роботи диверсійно-розвідувальних груп, говорить пресофіцер 93-ї бригади. Андрій Міхейченко. Бійці його підрозділу спостерігали їхню активність всі ці 13 місяців, впродовж яких боронили ці рубежі. Теоретично, простір для того, щоб збільшити контрольовану територію, у військових 58-ї бригади є, але це буде прямим порушенням кордонів так званого Мінську.
Там ліси, перепади висот. Через те, що такий ландшафт місцевості, є можливість зблизитися і вступити в дуже близький вогневий контакт. Ну, власне, там є такий населений пункт Сокільники, який знаходиться на півоточенні нашого боку, поблизу Кримського. Проте у нас є така річ, як Мінські домовленості, і ми дотримуємося.
Раніше загострення бойових дій спостерігалося на південному заході від Кримського в районі Світлодарської дуги. Зокрема, волонтер 54-ї бригади Юрій Місякін повідомляв про взяття під контроль кількох населених пунктів в сірій зоні. Пізніше проросійські бойовики обвинуватили українських військових в захопленні селища Гладосове. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Еще одна печальная новость. В районе Мариинского КПВВ скоропостижно скончалась женщина. Это произошло ночью 23 ноября. Она пересекала линию разграничения вместе со своими знакомыми. Свидетели несчастного случая и пограничники рассказывают, что со стороны неподконтрольной территории скорая помощь не выезжала. Украинские медики находились слишком далеко, и когда они приехали, оставалось только засвидетельствовать смерть.
Свидетель смерти женщины на КПВВ Мариенко 23 ноября дончанка Евгения Михайлова в этот же день поделилась в соцсети своими эмоциями от увиденного.
На Мариинском блокпосту у меня на руках умерла женщина. Уже по кромешной темноте она вышла из автобуса на нулевом. Прошла немного, упала, как подкошенная. Скорая ДНР, которой я дозвонилась, не едет в эту зону. Скорая Украины готова была выезжать, но они были далеко. Украинский пограничник, пытавшийся помочь решить ситуацию, был в шоке. Ведь скорая из ДНР совсем рядом. Чего они отказываются ехать? Их никто не тронет. Тут же человек может умереть.
Пограничники подтвердили этот случай. Спикер погранслужбы Олег Слободян рассказал, что военные пытались помочь женщине до приезда скорой, а потом предложили родственникам, приехавшим за телом, свою помощь, транспорт. Но близкие отказались и увезли женщину в Донецк. Тело в машину с номерами группировки ДНР грузили украинские пограничники.
Мы відразу відреагували на ситуацию, вызвали швидку допомогу, готові були надати допомогу в транспортування спочатку хворої, ну а потім вже пізніше тіло цієї жінки. Близькі, які їхали з нею, вирішили по-іншому, все-таки прислідували до місця свого проживання на тимчасово окуповану територію. Та сторона, тимчасово окуповані райони Луганської, Донецької області, в даному випадку на ситуацію ніяк не відреагували. Допомогу жінці не надали і швидка також не виїхала.
Саме крупна ближайша больниця знаходиться в підконтрольної Україні Красногорівки, примерно в 10 кілометрах. Іменно туди в Курахово привозят больных. Глава Красногоровской городской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук рассказывает, что сейчас только украинские медики оказывают помощь в прифронтовой и серой зоне. Почему клятву Гиппократа проигнорировали со стороны группировки ДНР, Олег Ливанчук не знает.
Выезжала наша скорая помощь. Это было в прошлом году, у нас машина подорвалась, там были раненые. Все время обслуживали наши. У нас там и дежурят медики. Но пока забирали только с нашей территории. Мы забирали. И не знаю, почему они так действуют неправильно. То, может быть, и на там инструкции у них своеобразные, не реагируют на такие случаи. В принципе, такой опасности физической нет.
На ресурсах подконтрольных группировки ДНР подтвердили факт смерти дончанки. Каких-либо комментариев ситуации с их стороны не последовало. Украинские пограничники утверждают, что в так называемых серых зонах люди могут надеяться лишь на украинских медиков и службу МЧС. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
И к теме сегодняшней студии. Корреспонденты «Радио Свобода» на Луганщине нашли одно из мест массовых захоронений жертв Голодомора 1932-33 годов. На кладбище села Петренково Новоайдарского района могила заросла терновником. Креста на ней нет, собственно, как нет и никаких отметок. Сведения о том, сколько там покоится человек, тоже не сохранились. Местные рассказывают о захоронении, узнали от старожилов. В советское время о замученных людях здесь предпочитали молчать. Теперь хотят, чтобы общество узнало правду. Виктория Лимарь далее.
Петренкове – невелике село на Луганщині. Тут немає ні магазину, ні пошти, ні школи. Залишилося жити тут менше сотні жителів. Усі корінні і більшість з них – пенсіонери. На околиці села – старе кладовище. Дорогу туди показує Єлизавета Колесник. Крім звичних надгробків та могил, там є одна, про яку відомо лише місцевим.
Це сільське кладовище українського села Петренково. Новоайдарського району Луганської області. Тут колись дуже давно, коли мені було 12 років, мій дід показав мені, де поховані його батько, його діти, ті, що загинули за часів Голодомору.
Де поховані пращури, Єлизавета дізналася наприкінці 70-х. На Великдень з дідом пішли на кладовище, але не до пам'ятників рідних, а до заростів терну. Могила без хреста і підпису вже тоді зрівнялася з землею. У ній покоїться сотні жителів Петренкового, у 33-му закатованих голодом.
Під заростями терену були такі ганчірочки білі, і на них яєчка, крешинки, пасочки. І тобто поховань, здається, немає. Але ось так люди старі пам'ятали.
В цій могилі похований прадід Єлизавети та її двоюрідні дядько і тітка. Там же двоє старших братів та сестра Миколи Нагорного. Він народився у 35-му. Про Голодомор знає від матері.
Багато у Петренкому померло. Стільки чоловік, я не можу сказати, а мати розказувала, що багато померло. Хтось крупців їм дав трошки. Мати наварила каші бульйону. Потрошку ж дала багато дати, воно ж пропаде теж. Ми ж понаїдаємося. І вона ж, каже, гралася коло нас, Надя, дівчинка. І не бачили, коли вона в хату, каже, забіла. І того бульйону ще ж остався, чи в ні бульйон там, чи в каструлі, чи наїлося їх. І вмерли. А ті просто померли вже, два хлопчика померли вже по само по собі. Оце що таке було у 33-му.
Люди пухли з голоду. По тих, хто вже помер, приїздив зранку возом дід Іван. Єдиний з простого люду, кому за роботу тоді давали їжу. Ховав він навіть непритомних, але ще живих, щоб зайвий раз не повертатися по тіло.
Був тутечка дід один, на мати розказувала. Значить, утром слухаємо, пищить тілега конем уже. Одного чи двох накладує ще той дід, а йому щось там за те, напевно, грам 200 чи стільки хліба давали.
Ще люди, розумієте, вони ще навіть не зовсім мертві, ну вже доходили. Їх уже раз там, коли їхала ця, ну, бричка, раніше називалась, такий помост, ото грузили людей, прям за коси брали і в яму. Ходили пухлі, кажуть, такі ноги товсті, їлі передвигалися, ну, як обично, голод.
Єдиному очевидцю подій Марії Сіренко зараз 93. Жінка пережила Другу світову. Понад 2 роки провела у нацистських концтаборах, але згадує, тоді не голодувала. 33-й – найстрашніший рік її життя. Родину врятувала мати, якій вдавалося потайки ходити на роботу до райцентру. Виїздити з села забороняли місцеві комуністи. Вони ж відбирали усе їстівне. А якщо бачили на столах харчі, вивертали їх на підлогу, розповідає Марія.
Вона ходила по добрих людях, заробляла і додому приносила. От хто сам дасть, що вона зробить, а їй що там кусочок хліба, а вона несе додому і ото нам оставляла. Таке, хто у кої барахличко було, так воно продасть кусок хліба, виміняє. Отаке було. Я була молода, так мені не так-то було страшно. А це старіші все знали, понімали. Отим, а ми дітвора були комуністи тоді.
Земля ж така була у всіх, як і у кожного наділ був. Вони ж робити не хотіли, як і зараз є такі самі. І вони ж не хотіли робити. Ходили в рваних штанях. І вони ж тоді як дали указання від тіля розкуркулювати. О, і вони тоді пішли. От у його корова, коняка є, сім'я, діти вже, онуки, правнуки там.
За селом тоді були два млини й зерносховища. Люди, щоб врятуватися, намагалися вкрасти там, бодай, жменьку пшениці, щоб нагодувати родину. Та дарма, каже Ніна Шитова. Під час голодомору в неї загинув дід.
І у нас тут були амбари там з зерном, з якимось. Ну, а люди, знаєте, немножко, як там, осипало зерно і в карманчик там десь його забрав. А ж люди, знаєте, вони ж голодні всі були. Як хто в ступі товче, вони ж прислухалися. І от вони той товкли в тій ступі, і батька забрали. А він був сторожем, що-то, я не знаю, не сторожував. Забрали вайдар, ну там потім, ну що, його відпустили дня через три. А як вони голодні, там його не годували. Вийшов всі там буцигарні, чи я не знаю, що там було. А його зустріли, ну, знайомі там в байдарі. І нагодували. І в його вийшло, розумієте, заворот кишок, тому що скільки людина не їла голодна, а потім його нагодували і помер він там.
Про те, що відбувалося в Петренковому у 33-му за радянських часів, мовчали і не доглядали за могилою.
Бо вони боялися. І в них був привід боятися насправді, тому що... Ну, це була така інформація, яку могли, радянський режим міг вважати антирадянською. Ми маємо довести світу, що ми як народ цю пам'ять маємо і що ми гідні цієї пам'яті. Ці люди, які тут поховані, мають право на гідну пам'ять про себе.
Однак нині, каже Єлизавета Колесник, настав час не приховувати правду. Жінка прагне, щоб усе, що відбувалося в Петренковому, визнали злочином радянського режиму. Тіла ідентифікували, поховали за християнським обрядом, а на занедбаній могилі врешті встановили хрест.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Как советской власти удавалось и России удается сегодня скрыть очевидное? Какие параллели между Голодомором 1932-33 годов и нынешней политикой России по отношению к Украине? И кого украинцам винить в этом геноциде? Сталина, Советский Союз, Россию, сталинских коллаборантов или самих себя? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Сергей Буковский, режиссер-документалист, автор фильма «Живые». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
А также доктор исторических наук, директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, может быть, такой странный вопрос, да, но все-таки вот попробуем в этом разобраться. Кого Украине винить в Голодоморе? Кто виноват в Голодоморе? 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Госпожа Гриневич, к вам первый вопрос. Завтра день памяти жертв Голодомора. Сейчас как смотрят украинские историки на те события? Что это было?
Ну, прежде всего, правильно вы совершенно сказали, что завтра это такой день, поэтому я бы хотела обратиться ко всем, чтобы все помнили о том, что завтра у нас акция «Запали свечку», и каждый должен, конечно, по велению души и сердца, вот зажечь эту свечку на подоконнике своем для того, чтобы вспомнить о тех миллионах людей, которые погибли. Мы должны о них помнить, конечно, потому что это крупнейшая гуманитарная катастрофа в центре Европы, на территории благодатной, на территории, где до Первой мировой войны по пяти основным хлебным культурам это была 1/8 часть мирового импорта. Понимаете? Так что эта территория, которая называлась «Хлебная корзина Европы», вот она вот за такие там 20 лет превратилась в пустошь. Поэтому вот об этом мы должны помнить. А на ваш вопрос, что это было? Для историков тут все абсолютно очевидно и ясно. Очевидно, мы должны говорить о том, что в 1932 году состоялось убийство голодом огромного количества людей. А Рафаэль Лемкин, автор термина «геноцид», который посвятил специальную статью проблеме советского геноцида в Украине, говорил о том, что вот этот массовый голод был составной частью геноцида, потому что как раз в те времена основным носителем духовности, культуры, языка, традиции были как раз крестьяне. Ну, кроме того, конечно, убивали украинскую интеллигенцию. Кроме того, разрушена была церковь, ликвидирована была церковь украинская. Вот эти депортации куркулей, которые были, это практически массовое переселение детей в другие регионы, которые русифицировались. Ну и вот нам, в принципе, сегодня не составляет труда. Вот мне интересно, конечно, будет послушать, как наши слушатели, вот как они разберутся в том, кого Украина должна винить.
Хорошо, нас... интересный вопрос, да, вот да, если разбираться уже сейчас в этом.
Подсказку.
Ну давайте, да, может быть, согласятся, не согласятся слушатели с этим.
Наша позиция, она такова. Значит, на всей территории Советского Союза работал принцип коммунистического оружия. То есть на всей территории Советского Союза и в Украине, и в регионах Российской Федерации, и в Казахстане, везде вот эта система власти, которая была направлена на ликвидацию частной собственности, то есть везде раскуркуливание было, везде противостояли, значит, идеи национального патриотизма, пролетарский интернационализм, то есть на давление на культуру, и везде вот этот атеизм. Это было везде. И вот это именно обстоятельство и дает как бы основание кому-то говорить о том, что, посмотрите, абсолютно одинаковые же процессы происходили, что на территории Украины, что на территории России. Но нет, не одинаковые процессы, потому что на территории Украины работало не только коммунистическое, но и империалистическое оружие. Понимаете? И вот сегодня, когда уже открылись архивы, и когда мы имеем возможность уже посмотреть как бы на экономическую составляющую этого вопроса, то мы можем очень легко реконструировать вот эти события, а события очень простые. Я могу вам в течение буквально двух минут это объяснить. Как я уже сказала, до революции вот эта территория была хлебной корзиной Европы. Не поставляла хлеб в Российскую Федерацию. Не поставляла, потому что тут близко порты, и хлеб в основной своей массе шел на экспорт с вот этих территорий. 40 тысяч помещичьих хозяйств обеспечивали вот такое бурное развитие. Когда пришли большевики ко власти и захватили вот эти территории, то и вот эта система хозяйствования, это все понятно. Но они переориентировали принудительно экономику вот этой колонии и превратили Украину из хлебной корзины Европы в хлебную корзину СССР, а по сути дела регионов, которые стали промышленно очень быстро развиваться. И вот когда разрабатывался план первой пятилетки, и вот определялось, какая будет специализация в разных регионах, вот тут вот эта метрополия заявила о себе во весь голос. Во весь голос, потому что в Средней Азии, например, там говорили, что вот эта Ферганская долина, пусть выращивают хлопок, а логика подсказывает, ну там же строите текстильные предприятия. Нет. Пусть колония будет производить сырье, а текстильная промышленность будет в России. То же самое с Украиной. Украина не должна и не хотела брать на себя роль хлебной корзины СССР. А просилась на животноводство и на другие там опции. Но центр сказал, вы будете в течение 15-20 лет кормить Российскую Федерацию, пока будут развиваться здесь промышленные предприятия, пока здесь будет развиваться сельское хозяйство, а потом через 20 лет. И вот это фактически стало как бы предпосылкой вот этой страшной катастрофы.
Это система. Так кто виноват все-таки, Людмила?
Значит, виноват, ну, смотрите, мы можем на эту ситуацию посмотреть таким образом. Голод был организован. Любая система криминального права дает организаторы, исполнители и соучастники. Вертикаль очень просто. Организаторы – имперская власть коммунистическая в Москве.
Во главе со Сталиным.
Совершенно верно. Который фактически был носителем вот этой русской идеи. А исполнителями украинское руководство, Чубарь, Петровский.
Вот об этом поговорим. Вот в фильме Сергея очень интересные вопросы поднимаются. Кто исполнитель? Сергей, очень интересный фильм, такой неоднозначный, фильм «Живые». Давайте послушаем отрывок из него. Там он построен на свидетельствах тех, кто выжил после этого Голодомора, на истории Гаррета Джонса, валийского журналиста, свидетеля Голодомора. Вот его воспоминания, в частности, и о Юзовке.
Я ніколи не забуду ніч на вокзалі в Южівці. Багато людей занадто слабкі, щоб працювати. Мені їх дуже шкода. Вони не можуть страйкувати, бо їх розстріляють або вишлють до Сибіру. Одначе у багатьох галузях промисловості відбувся великий поступ, і є шанс, що Радянський Союз стане багатою країною по закінченні п'ятирічки. Але до того буде багато страждань, бунтів і смертей. With much
love, Gareth. Господин Буковский, как с информацией? Вот сейчас тоже есть такие параллели, да, что их там нет, говорят, на Донбассе, да, и Советский Союз, да и Россия, нынешняя российская власть говорит, что его там не было. Как вы собирали информацию? Как это все, вот можете какие-то параллели провести, да, поменялось ли что-то?
Ну, хороший вопрос. Вы знаете, мы, делая картину о Голодоморе, живые фильмы о Голодоморе, мы очень долго размышляли с моим, вот с нашей группой, с продюсером из Франции, Марком Эдвардсом, с которым мы уже сделали несколько фильмов. И мы думали, прежде всего, ставили задачу, чтобы это увидел европейский мир, европейский зритель, не только украинский, но и европейский, американский, чтобы нас поняли, чтобы нас, нам поверили. Вот, поэтому и появилась фигура Гаррета Джонса, как человека, который, как бы, вот у него были верительные грамоты, которые, собственно, кино... об умалчивании. В конечном счете, очень, если коротко, мир знал об этом. И Гаррет Джонс об этом заявил. Он приехал в Вену после того, как его сделали персоной нон грата. Он ходил пешком в Харькове нелегально. Его арестовали и отправили домой. В общем-то, вся история. Но он приехал в Вену и сделал огромное сообщение, что здесь происходит, что здесь смерть, голод, убийство. Но это не вызвало никакого резонанса. В европейском сообществе там были другие проблемы, там депрессия в Америке, Гитлер у власти и так далее. Это
тоже никак, параллели напрашиваются
это,
с нынешними
да, никак
событиями.
Никак не прозвучало особенным образом, и он впал в депрессию, его еще обвинили, появился Дюранти, журналист, который сказал, да нет, там все хорошо. Пропаганда российская работала тогда на полную катушку, сюда привозили очень известных людей, даже там Бернарда Шоу, и показывали потемкинские деревни, мол, здесь все хорошо. Так что ничего нового, как бы, и можно проводить параллели, хотя параллели вещь опасная. Но вот, собственно, и все. Но у нас был еще один компонент в фильме, очень серьезный, у нас был... Европейский историк, Людмила знает его, Андрео Грациози, вот, он написал книгу, которая называлась «Письма из Харькова», которая была построена на переписке, отчетах всех европейских посольств, которые были тогда в Харькове, и там есть просто уникальные документы, и которые в фильме существуют, и тут вот если все остальное можно говорить, что это художественный образ, то здесь не подкопаешься, здесь все точно. Вот, поэтому это была картина, ну, вот, знаете, у нас тогда еду отбирали, сегодня отобрали Крым, там, Донбасс, Луганскую область.
И этого всего не происходит, этого нет, якобы.
И мир как бы встревожен, как и тогда, но не более, понимаете? Вот об этом мы делали кино.
Я думаю, вы перелопатили много информации, да, много материалов. Есть ли какие-то кинохроники, фотохроника, всего того, что происходило, или все мастерски, вот действительно подтасовано, как
в фильме Ройла? Вы знаете, скажу точно, что со всей ответственностью, что хроники Голодомора не существуют, кинохроники. И было бы странно, если бы она существовала. Вот есть обратная контрпропагандистская хроника, что здесь все хорошо, все замечательно. Вот, но кинохроники Голодомора нет. В 1933 году в Харькове был снят один документальный фильм о герое шахтере там Изотове. Вот и все. Есть небольшая фотосессия австрийского врача, который в то время путешествовал по Украине, и там есть немножко кадров.
Ну, вы знаете, вот здесь сейчас вот я добавлю, что открытие научное. Андрей Ткач, американский режиссер, который работал сейчас над фильмом «Голод к правде», Риа Клайман, журналистка, он обнаружил вот этого австрийского инженера.
Инженер, да.
Да, он обнаружил, что в семье этого австрийского инженера есть копия, оригинальная копия вот этих всех фотографий. А в чем ценность? Ценность в том, что мы-то фотографии эти знали. Но оказывается, что сохранился вот этот альбом, где этот инженер делал... он практически делал подтекстовки. И вот мы видим, предположим, фотографию, а подтекстовки там нет. А тут, вот в этом альбоме, подтекстовка, голод, три восклицательных знака. То есть, это вот совершенно недавно буквально...
Это и есть и в дневниках Гаррета, это небольшие блокноты, которые, мы снимали оригиналы, я их держал в руках, у меня, знаете, просто тряслись руки от того, что ты это просто держишь в руках. И это была наша принципиальная позиция, снимать оригиналы этих харьковских документов, это не ксероксы, не копии, и где видна даже фактура бумаги, это тут нельзя быть неточным. И дневники Гаррета, которые написаны чернильным карандашом, там все точно, голод, восклицательные знаки. Он это видел, он профессиональный журналист.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, кого вы вините в Голодоморе? Давайте послушаем наш эксклюзив, как устраивали Голодомор на Донбассе. Вот в Покровском историческом музее выставлены уникальные снимки Марка Залезняка, фотографа-аматора из села Сергеевка Покровского района Донецкой области. На этих кадрах запечатлели страшные страницы, раскулачивание, коллективизация и Голодомор. Все это происходит на станции Удачного Покровского, тогда Красноармейского района Донеччины.
Амбар, целиком погруженный на подводу. Семья, у которой забирают имущество. Люди, выкапывающие картошку в мерзлой земле. На снимках Марка Залезняка обычные селяне Донбасса. Когда их раскулачивали, люди знали, что это даже не всегда зажиточные хозяева, а люди среднего достатка. Говорит старший научный сотрудник Покровского музея Марина Корниенко. Залезняк смог заснять голодомор на Донбассе по разрешению НКВД. Так, благодаря его фотографиям сохранились исторические кадры, рассказывает Марина Корниенко.
Вот такие все фотографии робити було неможливо. Йому запропонували спочатку бути фотографом НКВД, він відмовився. Але до нього приходив міліціонер. І в таких випадках, коли потрібно було зафіксувати ті чи інші події, і казав, бери апарат, фотографіруй нам шкурників.
А много можна узнати із дневників Залізняка, в яких фотограф детально описував всі события.
У нас в експозиції знаходиться світлина, яка називається «Розкуркулення Олексія Дубини». Так пише він своєму щоденнику. Коли розкуркули Олексія Дубину, то взяли цілий амбар поставили на 6 саней і вирішили його переправити в колгосп «Страна Совєтів» на станцію «Удачне». Коли я це побачив, я схопив фотоапарат і побіг за ним, так пише Марко Микитович. І я відчував, що може статися щось таке непередбачуване. По дорозі цей амбар розвалився. До села довезли тільки кубку дров.
О другом фото «Зборка лосков. Преступление номер один» Залезняк в своем дневнике пишет, что за сбор колосков в поле можно было получить 8 лет. Когда он пас коней, то увидел мышиные норы в поле. Из этих нор Марк Залезняк насобирал под воду зерна. Когда он привез это все в колхозный двор, то спросил у главы колхоза, что сделать с этим зерном. Тот сказал забрать зерно домой. После этого уже половина села Удачного начала собирать зерно в мышиных норах на полях. Однажды Марка Залезняка чуть не осудили.
Полезли зимой, улики открыли, пчел после. Стручували зимой, а метод рамковий забрали. Так він розказував, приходили щось провіряти, грубу розбирали, навіть думали, що дід попрятав рамки з медом.
Вспоминает внук Марка Залезняка Николай Свечкай. Тогда Марк Залезняк присматривал за колхозной пасекой, но во времена голода сильно заболел. Тогда его пасеку и обворовали.
Ви деда що, судити все. І забрали десь дедушку, що на Красноармейць там закрили собі туди.
Вину доказати не смогли, і Марк Залезняк продовжив знімати.
Було таке, що вимирали цілі села і на їхнє місце привозили людей з інших міст. Це були росіяни, білоруси, казахи, їх привозили сюди. Що цікаво, їх снабжали продовольчими такими пайками, давали по декілька центнерів овочів, зерна давали для того, щоб вони обоснувалися на цьому місці.
Говорить Марина Корнієнко. Во время Голодомора 1932-1933 годов смертность на Донбассе в 4 раза превышала рождаемость. В некоторых районах України смертность превысила рождаемость в 12 раз. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Такие потрясающие просто по масштабам циничности преступления. Сергей, давайте послушаем отрывок из вашего фильма, как люди, выжившие после тех событий, отзываются о Сталине.
Войны Сталин был такой злостный, войны человек был. Ну, живого я не бачила, але такие то войны были. А Ленин был лесый.
Что это? Как вы это объясните?
Да это вот, что стало с памяти у человека. Это бабушка, по-моему, недалеко от Збруча, это почти западная Украина. Ну, вот так вот, вот то, что осталось.
Знаете, память наша трансформируется под воздействием тех условий, в которых человек живет. Давайте я вам скажу, как Сталина оценивали те люди, которые жили в те времена. Документы о ГПУ рассказывают о том, вот как Сталина оценивали. Анекдот вам. Тонет какой-то дядька. Селянин бросается его, вытащил его из воды. С усами тот. Он говорит, ну все, я тебя спас. Он говорит, а я Сталин, проси, что хочешь. Он говорит, единственная просьба такая. Никогда никому не говори, что я тебя спас, потому что мои односельчане меня утопят. А я могла бы вам и частушки пропеть, которые, ну, правда, украинский язык.
Так мы же сейчас слышали, файные дядьки.
Файные. Ну, вы понимаете, файные, да, это красивые, ну, это...
вся страна, не только Россия, но и Украина в 1953 году плакала, когда Сталин умер.
Да сейчас многие плачут за Сталина, в частности, многие...
Да, удачный кризис-менеджер.
Вы понимаете, вообще общественное сознание – это такая тонкая материя, и, вы знаете, вот плачут люди, да, а чего они плачут? Это... Знаете, в душу каждого человека не влезешь. Но еще раз хочу сказать, что есть документы ЛГПУ, которые, знаете, сексоты, которые слушают. Понимаете, что эта система организовала? Вот в конце 30-х годов нужно было учиться, уметь две вещи. Первое, это когда нужно держать язык за зубами, а второе, это когда нужно рыдать, аплодировать и все остальное. Потому что за недостаточные аплодисменты, за отсутствие эмоций, за это тоже сажали. Поэтому вот дипломатические
скажите,
вот службы...
Ну, не получается ли, что украинцы в некотором роде сами виноваты, что с ними так поступили? С точки зрения нынешнего поколения, да, очень странно наблюдать за тем, что, ну, вот, что вытворялось, да, что происходило, ну, а что? И люди терпели.
Не терпели.
Раз был колоссальный дух сопротивления, за это они были и наказаны, собственно говоря. А что, когда вся украинская элита, не люблю это слово, писатели, интеллектуалы, были уничтожены? Ну, а что можно было с крестьянами? Приходи и бери голыми руками.
Смотрите, тут надо еще учить. Вы хотели параллели, я вам сейчас их приведу. Посмотрите, как был оккупирован Крым. Били российские войска, да? Как была оккупирована Украина в 20-м году? До недавнего времени говорили, что ой, советская власть, выбор украинского населения. Открылись документы Российского государственного военного архива, материалы переписи национального состава Красной армии, август 20-го года. На территорию Украины ввели 800 тысяч солдат, мобилизованных с внутренних губерний Российской Федерации. Оккупировали территорию. Украинцы виноваты? Виноваты. Почему? Потому что не осознали ценности собственной державы, потому что тогда еще были незрелые, потому что были украинскую мову распорошены, армия ОНР, у батьки, там Махно, там Григорий, в общем, все вот это распорошено было. Это все, конечно, сыграло, но надо понимать, что это же молодая государственность, понимаете, когда вот эта империя стала разрушаться, украинцы очень быстро самоорганизовались. Но территория была оккупирована.
Я просто к тому, что вот вы говорите о том, кто виноват, да, но сами жертвы Голодомора виноватым Сталина, в частности, кого вы называете среди первых, да, не считают. И до сих пор многие люди не считают культ Сталина вот на оккупированных территориях. Там сейчас могут многое рассказать, да, вот Сталин, ну, Голодомор, допустим, был, да, и вот они еще говорят, ну, это же Голодомор, ну, вот время такое было, да, потом была колбаса, потом было бесплатное образование, бесплатная медицина. СССР в целом-то неплох.
Только такой неплох, что в 82-м году, извините, настолько... Знаете, мы все родились в СССР, так что я вам скажу. В 82-м году какую программу? Продовольственную, правильно? Продовольствия не было. Совершенно СССР не был государством благополучия и благодействия. Было хорошо, почему? Он был закрыт, и поэтому за пределы
радиоактивного...
Ничего не видели.
Что вы скажете по поводу такого, да, двоемыслия?
По поводу, еще раз напомните.
Ну, вот по поводу того, что да, люди не связывают того, что происходило с советской системой, в принципе.
Знаете, это же простые люди. Не Сталин же приходил, стучал в дверь и забирал. Пришли, забрали. Мы задавали эти вопросы, кто приходил.
А вот давайте послушаем. Мы как
кто
раз...
приходил?
Давайте послушаем отрывок из фильма «Кто приходил».
Не всегда местные.
Не чужі, не німці, не американці, а свої, наші. Їм же давали указання яке-то. Відкіля-то? Що тоді? Тоді ні радіо не було, тоді нігде ніхто нічого не знав і не чув. Тишина.
А як вони виглядали?
Нормальні люди, тільки у їх совість була собача. І все, це більше нічого немає було. Собача совість.
Та і мати Настя на цьому такому, це така кривач лежала. А взяла під себе, під родно, поклала кохту, спідницю, це все вбрання, що на смерть, знаєш. А один чоловік прийшов, то тако взяв, тако до себе, як потягнув цю матір, як бризнула об стіну каліку.
каліку. Це так не сказати. Ця мати та й головою бризнулася, бідна. О, каже, сяка перед така, куди вона поховала. І забрав це ще на смерть. То це не гріх? Хай Господь мене милує, одвертує. Господи Боже, це дуже великий гріх.
0800-300-403, номер прямого ефира. Сергей, свои приходили? Вот у людей, у простых до сих пор это как-то не разделяется. Да, свои приходили, сами, получается, виноваты в этом голодоморе. Да кого ж вините в этом голодоморе? Вот если вы говорите простые люди, да, ну простые люди нас и слушают. Простые люди и считают себя, наверное, тоже, в частности, этим виноваты. Да, то есть, ну, незачем добиваться геноцида, нечего требовать от Москвы, если сами же это делали.
Ну, в данном случае, она говорит, свои, не чужие, не американцы, не немцы. А, как правило, это делали люди, которые спецбригады, спецобученные люди, не всегда односельчане, не всегда. Но были и свои,
давайте
безусловно.
Вот с вами, давайте я задам встречный вопрос. Был Голокост. Сергей, между прочим, есть. Был Голокост. Громадное количество еврейского населения было уничтожено. Были подонки, которые помогали уничтожать еврейское население. Кто является организатором Голокоста? Гитлер. Андреас Капеллер, выдающийся австрийский ученый, написал краткую историю Украины и говорит, мы должны правильно проставлять акценты. Понимаете, когда идет вертикаль ответственности, то ответственность лежит на всех, но мера ответственности разная. Организатор – это что-то одно, исполнитель – это что-то другое. А если мы возьмем вот этих людей, о которых вот сейчас говорила свидетель, понимаете, эти люди получали пайки. Дело в том, что люди получали, те люди, которые изымали продовольство, они получали пайку.
То есть сейчас люди, которые воюют в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, получают деньги
тоже, понимаете,
да?
И понимаете, что получается?
Это их оправдывает?
Опять возвращаюсь к Голокосту. Нет, абсолютно не оправдывает. Это объясняет. Вот посмотрите, Голокост. Мы знаем, что были праведники. Люди знали, что если они, евреи, у себя будут прятать, значит, может быть расстреляна семья. А и расстреливали. Таких людей было меньшинство. Но они были. То же самое вот в условиях Голодомора. Понимаете, были люди, в том числе и с партийными билетами, которые, рискуя жизнью, спасали. Но это моральный выбор каждого человека. Я вот тут согласна абсолютно с Сергеем, который говорит, понимаете, в чем тут дело. Этих людей было не большинство, а меньшинство. Но это было активное меньшинство. Какая-то часть этих людей, да, были подонки, которые делали это как садисты, с удовольствием, с идейных соображений. Какая-то часть людей за вот эту пайку, возможно, этих людей было даже больше. Понимаете, в любом случае это был моральный выбор каждого человека. И вот вы представьте себе, человек рассуждает. Значит, сейчас я все равно, мой сосед умрет. Если сейчас у него отберу, вот я еще там проживу. Конечно, далеко не каждый человек пойдет вот на такое преступление. Но некоторые были шли, те, которые пошли.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, откуда вы?
Да, добрый вечер, Сергей, Киев. Ну вот, когда Сталин умер, когда Ленин, точнее, умирал, Сталину наказывал. Хлеба, масла не давай народу, мясо не показывай. Это вот поговорка 34-го года. А дело в том, что в 34-м году вот наш украинец, Митрофан Никитин, специально с револьвером зашел в мавзолей Ленина и разрядил у него 3 пули. Ну, остальные не дали ему это сделать. Но последнюю пулю он себя пустил, и в кармане у него нашли такое письмо. Это тебе собака за Голодомор в Украине. Но что касается вашего вопроса, делали свои. Почему? Потому что я праправнук враги украинского народа доси. Мои прапращуры, они жили под Черниговым в селе Карлівка. И вот представьте себе, накануне буквально Голодомора пришла разнарядка раскулачить. А у моих прапрапращуров что было? Лошадь с жеребенком, корова, дом, покрытый железной крышей, маслобойка и что-то еще. Ну и вот добрые люди сказали, мы тебя будем раскулачивать завтра. Предупредили такие. И мой прадед, успел таки посадить на телегу, фамилия его Иевус, 6 своих, так сказать, внучат, что ли, вот в том числе мою мать покойную, и перевезти их к своему родственнику, вы вдумайтесь только, на лошади, из Карлівки аж Южный Урал. Вот, и благодаря этому они, в общем-то, выжили. А уже в 90-х годах, где-то там конец 80-х, начало 90-х, моя матушка уже приезжала в эту Карлевку и говорила, тут кто там остался в живых, ну как же так вы поступили с моими прадедушкой и прабабушкой? Ответ был крайне интересен. Своя сорочка ближе до тела, дорогенька. Вот как мне теперь жить с этой правдой?
Спасибо, да. Наверное, у каждого украинца фактически есть подобная история. Сергей, хочу к вам задать вопрос. Да. Вы общались непосредственно с вот, людьми, выжившими после этой трагедии. Ну, думали они... Да,
были дети уже Голодомора, которые... Это детские воспоминания.
Какие уроки, как вы думаете, вот не извлекли украинцы из этих событий, потому что мы видим, что подобное вот просто одно в одно происходит сейчас, да, вот тот же Гаррет Джонс, когда его обвинили в шпионстве в Советском Союзе, как сейчас, вот, допустим, Станислав Васин, наш коллега, который просто работал журналистом, его посадили за шпионство, вот один в один, их там нет, ну, голода тоже нет.
Нашего коллегу Олега Сенцова посадили за терроризм. Получил 20 лет, хотя ничего там не было никак.
Как так вышло, что через вот 70 лет, 80 лет ничего не поменялось? Украинцы никак, никаких уроков не извлекли.
Ну, почему не поменялось? Поменялось. И нельзя... Я бы так не ставил вопрос в такую вот как бы плоскость. Почему не извлекли? Извлеки, но это страшно. Это естественная человеческая реакция. Это страшно. Когда тебе приходят, подставляют нож в горло, говорят, отдай, не отдай, или мы тебя сейчас расстреляем, да и все. Ну, я не знаю, как бы мы, вот сидящие здесь, поступили бы иначе. Это, я бы так не ставил вопрос, значит, не извлекли уроков. Извлекли, ну, уже война. Второй Майдан, кровь вот пролилась, как это не извлекли?
Абсолютно согласна. Вы понимаете, почему это все состоялось? Потому что Украина, первая, не имела собственного государства, она была колонией, она была порабощена. Понимаете,
это
элита... Вот
это рабская психология.
Это рабская психология.
Вот, да, как раз про что состоялось бы, извините, да, параллель далекая, да, польская солидарность, если бы там не было польских интеллектуалов.
Совершенно верно.
Что Лех Валенца бы это все сделал сам, да никогда в жизни. Но польскую элиту так не уничтожили, как уничтожили украинскую элиту. Это абсолютно точно.
Так что уроки как раз были вынесены. Тут проблему я другую вижу. Вы понимаете, после Второй мировой войны состоялся Нюрнбергский трибунал. И один преступник, нацистский режим, он был осужден. А второй преступник 20-го столетия, равнозначный, сталинизм, он не был осужден. И вот как
почему?
Раз,
почему?
Почему? Потому что... Почему? Я вам скажу. Потому что вот то, о чем мы говорили, очевидно, не было воли мирового сообщества, понимаете, покарать этого второго преступника. Прямо на процессе Нюрнбергском...
Потому что он победитель войны просто был.
Политические, экономические и разные целесообразности. Смотрите, прямо во время Нюрнбергского процесса, вот эта Катынь, ее ж пытались повесить, Советский Союз пытался повесить на немцев, правильно? А более того, я вам скажу, когда там начали обсуждаться вопросы, связанные с вот этим тайным пактом, так даже рубильники выключали в кабинках там этих переводчиков, понимаете, чтобы тут просто это не переводилось и чтобы это вообще даже не звучало. Речь о чем идет? Мировое сообщество пошло опять в очередной, так же, как это было в 1933 году, когда в условиях голода пошли на соглашение, на дипломатические отношения, ввели в состав Лиги наций, правильно? Потом получили Финляндию, бомбардировки городов, выбросили с Лиги наций, а война уже началась. После Второй мировой войны повторилось все по-новому. Вот это государство все-таки мощное, экономическая целесообразность. И по большому счету никто не думал о тех людях, которые живут вот в этой, извините, в этом концлагере, и что с ними делается. И вот пока, когда мы говорим об уроках, так вот это я вам хочу сказать, что это урок должен быть и для мирового сообщества, которое уже породило вот этих двух тиранов, задабриванием и непониманием того, что вот такие тиранические действия должны мгновенно были бы прибыть, прекращены. Еще в Грузии в 2008 году, если бы мировое сообщество не съело это, а отреагировало так, как оно должно было отреагировать, не было бы тогда сейчас и вот этой войны. Так что
Я абсолютно убежден в том, что если мы это замалчиваем и не обращаем на это внимания, а если нас это и волнует, то только если это бьет по нашему карману, это налоги, как вот там все сегодня озабочены беженцами, да, в Европе, это, по большому счету, их волнует только потому, что это из их кармана. Больше ни почему.
Но это нормально, наверное, все-таки или нет?
Это не нормально, это не по-христиански.
А кроме того, это с прагматической точки зрения ненормально. Шарик наш земной, только круглый кажется, все-таки, что он большой.
Сергей, вы сказали, что вот рабская психология, вот последний вопрос к вам. Вот вы замечаете, что вот сейчас что-то меняется, это украинцы становятся более свободные, более принципиально, не такие уже, как вот.
Вы знаете, есть примеры. Я, знаете, не хочу, чтобы это было просто каким-то трюизмом, расхожей фразой, что я верю в то, что замечательное молодое поколение, молодые люди, и не все наркоманы, алкоголики и пьяницы. Есть замечательные люди, замечательная молодежь. Я просто знаю конкретный пример, когда одна компания государственная, очень крупная, искала там просто молодого человека, который умеет на имейлы отвечать, по-английски говорить. Они же не умеют еще все это, все Советский Союз. Нашли. Проходит время, надо, ну, пора уже брать взятки, пора уже брать деньги. Молодой человек уходит и говорит, я не буду. И ушел с хорошей зарплатой. Нашли девушку, она тоже сказала, я не буду через месяц. Значит, что-то меняется.
Давайте на мой взгляд оптимистичной ноте закончим наш эфир. Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был режиссер-документалист.
Светлая всем память.
Автор фильма «Живые». Рекомендую всем его посмотреть. Сергей Буковский, а также доктор исторических наук Людмила Гриневич. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Закладка. Открываем Донбасс.
Єдиний спосіб щось змінити – це взяти автомат або перо. Є зброєю усе, що не звергає. Було б кого, було б що. Порожнє місце свято не буває. Такий не чув Господь за рідний край. А я чогось борюсь. Когось змагаю, чи боговірним вмерти забажав. Анатолій Лупеніс.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», Громадському радио и в Ютьюбе на канале «Радио Свобода Онлайн». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что российское руководство увеличило военный контингент на оккупированной территории Донбасса, однако вооруженные силы Украины контролируют ситуацию. Он отметил, что после увеличения военного контингента на Донбассе возможно обострение. Российская сторона пока не комментировала это заявление. Ранее в Кремле отказались от комментариев ситуации на Луганщине. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились принять усилия для скорейшего освобождения украинских заложников, содержащихся на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, России и аннексированном Крыму. Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Порошенко заявил, что российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требуют продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России. Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находится 162 гражданина Украины. В Лисичанске патрульная полиция из-за гололеда временно ограничила проезд транспорта через Пролетарский мост. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители пояснили, что приняли такое решение из-за сложных погодных условий и неудовлетворительной работы коммунальных служб и гололеда. Объезд осуществляется через Павлоградский мост. Украинская сторона возобновила подачу воды в подконтрольный сепаратистам Луганск с Петровского водозабора. Об этом сообщает пресс-служба компании «Луганск-Вода». Специалисты компании, по сообщению, выполняют необходимые переключения для изменения схемы водоснабжения. Ранее подача воды в Луганск с Петровского водозабора была прекращена. В Луганском энергетическом объединении тогда заявили, что не в состоянии спонсировать Попаснянский водоканал и его поставки воды для так называемой ЛНР. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На Донеччине без осадков, на Луганщине в воскресенье ожидается небольшой снегопад. Ветер южный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 1 градуса тепла.
Друзья, наш выпуск подошел к концу. Спасибо вам, что были с нами этот час и всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Удачи вам. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».